Здравствуйте, мы работаем для вас вместе с Марией Меркуловой.
Приветствую.
Мария, вот представь себе, живешь ты такая, спокойно себе ходишь на работу, и, не знаю, там помогаешь мужу готовить мяско, муж готовится на мамонтов.
Готовится на мамонтов?
О, готовится.
Охотится
на мамонтов. Угу. В общем, чудесное у вас.
Изилия.
Мамонты. 8-12 детей у вас. О, вот Господи, мамонты Боже. Кругом, да. То есть, представьте, да? Вот так вот было 20 тысяч лет назад.
Так.
В Воронежской области. Вот здесь, недалеко. Да. А потом, ну вот, представь, вот у тебя жизнь себе... Живут люди себе спокойно, да? Никого не трогают. А потом там, где они живут, устраивают музей. Музей, потому что вот здесь, вот в Воронежской
а может
области...
Быть, и там, где мы с тобой сейчас живем, тоже когда-нибудь будет музей.
Да, музей Марии Меркуловой.
И Евгения вот. Майструка.
Понимаешь? И это же удивительно, потому что
конечно.
Люди это, современные уже люди, это обнаружили, люди это сберегают, люди рассказывают другим людям о том, что здесь, вот в Воронежской области, в Костенках, было 20 тысяч лет назад.
Да, трудно даже... представить себе, в принципе,
а
20 тысяч
даже
лет тому
то,
назад.
Трудно.
Что, как, куда?
Невозможно представить,
да,
потому
наверное.
Что Юлий Цезарь жил всего 2000 лет назад, а здесь речь 20 тысяч лет назад. Ты понимаешь?
Да, все, ну, то есть... все что дальше 100 лет уже, в принципе...
Вот, вот. А почему мы об этом заговорили? Ну, потому что сегодня же Международный день музеев.
Ура, ура.
Да, по всему миру отмечают этот праздник. В 150 странах еще в 1978 году его стали отмечать. Сейчас, конечно, гораздо больше. И мы решили, что сегодня мы часть нашего эфира посвятим людям, которые рассказывают нам вот сейчас о прошлом, о своей истории, об истории своего края, о чем-то
да
необычном.
Не только, да. Вообще...
О чем-то необычном, да, о том, что можно... что никогда и не подумаешь. Если бы не музейные работники, никогда бы и не подумаешь, собственно, что вот такие вот вещи есть. Например, как музей Костенки. Ну что, отправимся туда, Мария?
Отправимся
туда. Сейчас у нас на прямой связи главный научный сотрудник Государственного археологического музея-заповедника Костенки в Воронежской области Ирина Котлярова. Здравствуйте, Ирина Владимировна.
Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие ведущие. Здравствуйте, слушатели радио «Спутник».
В первую очередь мы вас поздравляем с Днем музея.
Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Очень тронуто.
Да.
Спасибо вам.
А скажите, пожалуйста, ну вот музей у вас вроде как большой по площади, а находится в Костенках, в Воронежской области. А много ли вот у вас посетителей?
Посетителей у нас много.
А кто это? Кто
вот
это?
На ночь
расскажите.
Музеев, на ночь музеев, например, которую мы проводили в прошлую субботу, вот совсем недавно она отгремела у нас в очередной раз, у нас было за вечер 1000 человек.
Ничего себе.
Учитывая, что, да, что надо доехать до места, это не в центре города находится музей, это музей, который находится в 50 километрах от Воронежа. Ну, у нас наша ночь музеев, она давняя, имеет давние традиции. Мы ее начали проводить раньше, чем вот как бы по всей России. Вот как-то так зацепились за эту историю. И дело пошло. Сначала у нас была детская ночь, детский вечер, я бы так сказала. Ну, а потом в рамках общероссийской акции все это дело пошло очень бурными темпами.
Бурными и темпами, вот потому что у вас удивительный, на самом деле, вот этот музей. Вот музейный комплекс. Да, я вот смотрю да. фотографии, и сразу же, у меня, знаете, первая мысль какая была? Вот я сейчас буду разговаривать с музейным работником, я же не могу не спросить, а вы ходили вот по этим вот лабиринтам, которые на всех фотографиях изображены? Вот я бы первым делом стал вот так вот кругом ходить. Вот так. И Маша бы
Ну, во-первых, это не тоже. Лабиринт, во-первых, это конкретный дом древнего человека. Наверное, так, что это был дом, предполагаемый. И, собственно, то, что музей накрывает, то, что он накрывает, это только лишь один дом. А на сегодняшний день мы знаем, рядом с этим домом, перекрытым музеем, минимум, внимание, минимум, три еще таких дома. Причем один раскапывается, другой известен и находится на усадьбе нашей соседки, а третий, этот дом раскопан был в 50-е годы, и там была найдена совершенно фантастическая вещь, как погребение древнего человека. То есть, представляете, примыкающая к стене дома погребение, в котором был похоронен человек.
Ирина Владимировна, погребение – это какой-то, это как помещение или саркофаг, что погребение? Не процесс.
Вот в том случае там действительно было сделано своего рода такого саркофага из костей мамонта. Дом был построен из костей мамонта. Дом, который у нас в музее из костей мамонта. В принципе, тех людей, которые там жили в эту эпоху, как вы правильно сказали, около 20 тысяч лет, ну, это опять-таки по данным современной науки. Вот когда этот дом когда музей создавали, да, считали, что это было 14 тысяч лет назад. Возможно, через некоторое время мы будем удревлять, а может быть, наоборот, что-то изменится принципиально в датировках. Может быть, мы вообще вернемся резко сюда, в нашу сторону. Поскольку сейчас все эти датировки очень-очень такие... Нет, они, конечно же, основательные, очень проверенные, образцы очищенные, степень очистки большая, но дело
но
в том, что...
Но все равно плюс-минус пара тысяч лет.
Плюс-минус есть, да. И иногда все круто меняется в этих вот вещах, про которые мы с вами сейчас говорим. Но мы вернемся к погребению. Да, погребение действительно было сделано в своего рода таком саркофаге. То есть стена дома выстроена из костей мамонта. Представляете себе вот приблизительно юрту эскимосов. Только вот в основании лежат кости мамонта, как своего рода такой цоколь, в который вставляются деревянные жерди, сверху обтягиваются шкурами животных. Так вот, с внешней стороны этого цоколя точно так же из костей мамонта была сделана погребальная камера, в которой сидел человек. И человек был этот очень интересный. Он был возраста... Ну вот скажите мне, пожалуйста, какого возраста был... Дмитрий Донской, ну хотя бы приблизительно, в каком возрасте был Дмитрий Донской,
25?
Когда отправлялся на Куликовскую битву, и когда он умер, когда он скончался.
25?
40 лет ему не было, правильно? А его современник Сергей Радонежский прожил за 70 лет. То есть в два раза больше практически.
Ирина Владимировна, и мы предположили... расскажите, да. Пожалуйста, что это за человек? Вот понятно, как-то восстановлено?
Я пытаюсь рассказать, да. Что возраст его был 50-55 лет. С точки зрения нашей жизни, мы считаем, что люди, которые жили тогда, это были люди очень ущербные, жившие в тяжелых условиях, и едва ли они доживали до 30 лет. И этому человеку было 50-55 лет, исходя из стертости его зубов.
А он был наверняка там руководителем общины.
Каким руководителем? Давайте начнем с того, что руководители того времени, вожди, это были те люди, которые всегда разделяли вместе со своими соплеменниками все тяготы. И они избирались не по принципу родовитости изначально, а по принципу их личных качеств. Хорошо ли он стреляет, умеет ли за собой вести людей, хороший ли он охотник и так далее, и так далее. Но вот то, что могло передаваться по наследству и... то, что человек действительно мог не ходить на охоту, догадайтесь, вот кто это мог быть. Но получал всегда самый лучший кусок мяса. Так же, как
передавалось по наследству,
женщина.
Мог не ходить на охоту.
А, так это, ну кто? Ну кто? Руководители общины только с женской стороны. Может быть, матриархат там был, да?
Ну, этого никто не знает. Мы вообще этого человека, кодовую кличку, мы ему сделали шаман, потому что это мог быть служитель языческого культа. Потому что человек, который действительно занимается исполнением вот этих вот вещей, он не призывается к исполнению материальных вещей.
А может быть, это был учитель, потому что 55 лет – это уже такой возраст и по нынешним временам уважаемый, а уж тогда тем более.
А вот как-то еще, кстати, Ирина Владимировна, есть возможность установить род деятельности этого человека? Может, какие-то намеки на это есть? Вот как вы пришли к выводу, что это шаман помимо возраста?
К огромному сожалению, помимо возраста, больше никаких намеков нет, потому что этот погребальный склеп, он был, по сути, пустой. Там было совсем немного предметов, и они практически не указывали никаким образом на его возможные занятия. Нет, вот только лишь... Понимаете, тут еще какой момент? Вот представьте себе, что это дом, рядом с ним погребальная камера, человек похоронен в возрасте... 50-55 лет. Возможно, мы так мало знаем о том времени, что это, в общем-то, и был и не возраст для того времени. А если мы предполагаем, что действительно, да, это был уже старец. Но, тем не менее, для него отдали целый дом. Либо они жили, продолжали жить в этом же доме рядом с покойником. либо это было своего рода какое-то, вот, может быть, ритуальное сооружение. Возможно, тут еще есть одна очень интересная деталь, что когда Павлович Березковский раскапывал это погребение, то он обратил внимание, что нижняя часть его туловища, она находится внутри вот этого склепа, а вот верхняя часть его туловища, там плечевые кости и череп, они находятся за пределами этого склепа. И у него возникло предположение, что этот человек не был засыпан до конца. То есть он мог быть засыпан только лишь по плечи.
А зачем такое подмышке? Могло быть?
Ну, то есть, а верхняя часть...
Это предположение ученого. Угу. Это предположение ученого. Нет, могли просто дикие звери растащить, и голова его оказалась просто лежать чуть ниже, за пределами этого склепа. Это таково предположение ученого, то есть он не помещался там полностью внутри этой обкладки, и вот частично вот это было так. Вообще погребение – это вещь очень интересная, очень.
Да, если бы не погребение, понимаете, если бы не то, что обнаружили ученые, мы бы вообще ничего не знали о тех временах.
Об этих людях.
Скажите, пожалуйста, вот я далек от мысли, что вы ни разу не задумывались. Вот мы с вами говорим о людях, которые жили почти 20 тысяч лет назад, ну а сейчас у вас на правом берегу Гудона. Ну что, неужели не живут потомки этих людей? Мне почему-то очень хочется, чтобы это было так.
То есть, что те люди, которые жили тогда, и те люди, которые живут сейчас, это одно и то же население,
ну,
да?
Ну, как бы не одно и то же.
Через... Ты имеешь в виду,
связано,
как-то
конечно. Генетически, да.
Ну, так-то все мы братья и сестры, все человечество, скажем так, все генетически связано. Тут говорить не о чем. Это да, это однозначно. Но дело в том, сейчас объясню. Вот этот вот каменный век, древний каменный век, который раскапывается у нас в Костенках археологами, в этом году будет как 142 года, и стоянок у нас около 70 этих древних, и огромное количество древних слоев. Но вот этот каменный век, он заканчивается, древний каменный век, и потом происходит вот такое... пустота некая историческая. Либо мы ее просто пока не знаем, она, возможно, чем-то наполнялась. Но вот именно в Костенках, вот на правом берегу Дона, о котором вы говорите, там заканчивается вот эта история каменного века. А между уже последующими поселениями там возникает некая пустота. Вот на левом берегу Дона там есть поселения неолитические, есть чуть позже уже раннего Железного века, но это гораздо более поздние поселения, погребения. Но вот дальше вот такая практически стерильная прослойка.
А это сколько получается? Загадка. Вот эта стерильная прослойка примерно по времени?
Ну, в Костенках находится у нас, когда раскапываются древние слои каменного века в Костенках, то изначально идет там исторические находки. То есть это то, что связано с городком Костенск и поселением Костенки. А городок Костенск у нас это 17 век, это белгородская черта, защищающая от набегов крымских и ногайских татар южные границы Московского государства.
То есть вот такой период, который
огромный,
еще...
Да, получается,
такой
еще,
ой, вот найти, вот кому-то повезет найти. Вот это прекрасно.
Да, и мы обязательно, конечно же.
И мы обязательно приедем в Костенки и узнаем, что там, как исследователи поработали, да. Что они нам расскажут. Да, Ирина Владимировна, большое вам спасибо еще раз с праздником. Очень захотелось побывать вот на этой неолитической стоянке и вообще в этом музее. Главный научный сотрудник Государственного археологического музея-заповедника Костенки Воронежской области Ирина Котлярова была с нами на прямой связи. У меня сразу же родился такой вопрос. Значит, как-то история, все дела, так сразу... Ну, как-то даже вот это вот все пафосно так звучит. Красиво, пафосно, 20 тысяч лет. Вот этот вот
масштаб
человек.
Да. Какой-то, да?
Я тебе предлагаю, давай, ты же любишь мимими.
Конечно, люблю, кто
давай
же не любит.
Давай поговорим лучше про цыплят.
Давай
про цыплят.
Почему вот, бы и да?
Ну, потому что музеи, как мы в самом начале сказали, они разные, и это очень хорошо. Для каждого свой музей. Вот после вот такого грандиозного, исторического, такого археологического музея-заповедники, пожалуйста, мы поговорим о чем-то таком домашнем, теплом, уютном. Мария согласна.
Согласна.
А поэтому мы отправляемся во Владимирскую область. Директор музея Петуха в Петушинском районе Владимирской области Елена Плеханова с нами на прямой связи. Здравствуйте, Елена Вячеславовна.
Здравствуйте.
Елена Вячеславовна, вот я все понимаю. Но музей Петуха в Петушинском районе как вообще появился? Просто потому что
как
Петушинский район? Да, или что? Как вот в голову вам такое пришло?
Нет, наоборот, все. В Петушке он как раз попал совсем по другой причине. Основатель нашего музея, Корнилов Николай Зосимович, это художник, коллекционер и меценат. И он с детства любил эту птичку за то, что она побуждает к действию. И он всю жизнь мечтал, когда выучился на художника, мечтал нарисовать эту птицу. Но, к сожалению, у него это не случилось. Но зато в 93-м году, в 1993-м, когда в год петуха, по восточному календарю у него возникло желание сделать вот такую акцию среди друзей, среди художников, коллег. И он в Москве, в Банном переулке своей студии объявил такой вот конкурс «Рисуем птицу года». И вот нарисованные 100 картин, они послужили началу нашего музея. То есть вот сделали выставку, выставка прошла, и решили открыть музей. Ну а, соответственно, название города «Петушки», оно само дало посыл как раз к выбору места для музея.
Вот какая интересная история.
Да.
А вы знаете, Мария так заинтересовалась и стала читать на вашем сайте. У вас там...
Да-да-да, изучаю как раз сейчас.
У вас там, значит, вылупляются цыплятки.
Еще и маленькие. Цыплятки. Да, цыплятки у вас там есть.
Раз в 3 недели, если мы правильно поняли.
Ну да, правильно.
А я сразу...
Один день.
Вот Мария сразу начала ми-ми-ми, а я сразу начал переживать. Подождите, у вас музей петуха, куда вы курочек деваете?
Вы знаете, мы их же не доращиваем до взрослого состояния. Они у нас живут... Во-первых, они у нас вылупляются только с начала мая по июль. Потому что дальше нет смысла. Они же должны потом подрасти. И в курятнике обосноваться. А если их позже июля уже там маленьких цыплят вылуплять, то они просто не адаптируются. И поэтому мы вот до июля это делаем, а потом отдаем... Вот у яйца, у кого берем для вылупления, да, для инкубатора, потом цыплят у нас эти живут, и мы отдаем опять... владельцу, заводчику, который нам давал эти яйца.
Ага, то есть они у вас так это на передержке некоторое время побывают, вылупятся.
Вылупляются на передержке. Но у нас еще бывают случаи, когда люди приходят и говорят, пожалуйста, отдайте нам. Вот, ну мы отдаем, если у них есть условия, курятничек, и у нас какая-то порода необыкновенная.
А, то есть абы кому не отдаете, да?
Ух ты, порода, подожди, Жень, породы.
Породы, да. В прошлом году у нас брамы были, породы такие, знаете, с лохматыми ногами, как в брюках.
Да, вот. Да, да.
У нас, да, у нас всех 3 цыплят забрали, они были черненькие, красивые, и женщина забрала к себе в свой курятник для размножения, для дальнейшего.
А в городскую квартиру отдали бы, Елена Вячеславовна?
Нет,
ну, если вот ну, ребенок захочет.
Нет, это баловство, это на погибель, зачем?
Понятно,
нет, не надо.
Понятно, да, разумно, конечно. Что, Жень?
Пусть купит птичку в клетку.
Вообще, и птички вообще должны тоже на природе жить.
На воле, конечно.
Да, да, я с вами солидарен. Скажите, пожалуйста, ваш любимый экспонат в музее петуха.
Вот вы знаете, я этот вопрос очень часто слышу, но на самом деле невозможно определить вот.
Никогда не отвечаете,
любимый.
Да?
Я просто начинаю показывать несколько, а все-таки вот последнего любимого никогда не могу определить, потому что я, например, вообще музей до такой степени люблю, что даже вот уходя в отпуск, я стараюсь вернуться быстрее обратно, и потом прихожу и хожу по музею, по залу, смотрю на экспонаты, думаю, как я соскучилась, я правда скучаю по музею.
Елена Вячеславовна, а может быть тогда есть фаворит среди посетителей? Вот какой-то экспонат, ну, на который обращают больше всего внимания, или который вызывает больше всего удивления, или восхищения, или смеха.
Может быть, это вот этот большой, вот, который стоит. Вот.
Да, во-первых, быть. Да, конечно. Вот этот «Последний песня» называется экспозиция. Это сделал художник нижегородский Сидоров Владимир Анатольевич. Такой петух, он всем нравится, но все удивляются. Дети боятся его на самом деле. Вот, да, он как бы привлекает очень внимание. Но на самом деле у нас в музее есть даже, скажем, не экспонат, а помещение, маленький волшебный курятник. Вот это, наверное, сильнейшее впечатление, потому что он у нас действительно волшебный, и мы можем загадать там желания, духовные исключительно, и за 3 кукреку оно сбывается.
Да, придется даже... ехать в музей петуха.
Да. И вы знаете, даже есть люди, которые приезжают второй и третий раз.
Значит, действительно
потому
сбывается.
Потому что сбывается, и, в общем, надо еще подзагадывать.
Надо еще,
да. Слушайте, ну, раз уж вы стали говорить о кукареканье, то скажите нам, я знаю, что у вас есть ответ на вопрос, почему петух кукарекать взлетает на забор. Знаете?
Да, знаю, потому что он глухой в этот момент, это в целях самосохранения. Он не слышит, у него закрываются барабанные перепонки.
Вот ему везет, а мы это слушаем потом. У нас-то не закрывается.
Я люблю, кстати, да.
Это смотря в каком количестве.
Да, 50 на 50. Кто-то любит, кто-то нет, однозначно. Вот, ну вы знаете, вот петух, он не слышит сам себя, поэтому, может, он так громко голосит, что он сам в этот момент глухой и думает, что и другие не слышат. Его начинает орать еще громче. Ну вот он в целях самосохранения с забора как бы... Вроде бы как не достанет его уже ни лисица, ни собака бродячая.
Ну, объясните мне, пожалуйста, так ведь не всегда было в вашей жизни. А вы вот сейчас сродни орнитологу. Вы сейчас только знаете про этих птиц, что, в общем-то, еще, мне кажется, можете орнитологам лекции читать. Как так вышло?
Да нет, ну что вы. Нет, на самом деле, чистая случайность. Я, вот вы знаете, вот я вам сейчас скажу про волшебный курятник. Хотите верьте, хотите нет. Я в музей пришла как посетитель. А мне смотритель сказала, а вот у нас есть волшебный курятник, зайдите, уже загадайте духовное желание. Я зашла, я, знаете, шутку сказала, вот бы здесь поработать, ну вот вам. И результат.
Сбылось. Так, ну, это отличная рекомендация, чтобы обязательно съездить в музей петуха. У меня много желаний, которые хочется позагадывать. Духовных, да, что важно.
Елена Вячеславовна, ну, скажите мне, а почему вот куриная слепота, говорят? Это, конечно, не петушиная слепота, куриная слепота, говорят.
Да, именно куриная. Да, на самом деле у кур есть проблема. С наступлением темноты у них пленочка на глаза опускается, вот как веко такое нижнее, да, и они просто дезориентируются в пространстве. То есть они не слепнут вот прям как слепота, а просто вот теряют пространство. Но когда вот солнышко встает или свет загорается в курятнике, они опять все хорошо видят.
А, ну то есть это не
вранье.
Это
такой природный механизм, понимаешь, что пора, время отдыха, все, света нет, выключается. Вот у нас бы так было, мы бы от недосыпа бы так не страдали, между прочим.
Это точно.
Не засиживались бы допоздна.
Скажите, пожалуйста, а есть ли у вас планы, например, я так понимаю, что у вас небольшой музей, там, чисто по метражу, да? Есть ли у вас
план? 200 квадратных метров.
200? Я думал, меньше.
Нет, у нас два зала, да, два зала, основная экспозиция – это сказочный городок петуха, и второй зал у нас выставочный, он в два раза поменьше, чем основная экспозиция, но мы там зато выставки меняем с периодичностью.
Нет, ну я тогда снимаю свой вопрос, я думал, будете ли вы расширяться, куда расширяться, 200 квадратных метров?
Ну, расширяться будем, 200 – это на самом деле очень мало. Экспонаты все очень хорошие, показать хочется все, а места маловато.
А и есть вообще, да, какие-то есть из-за границы экспонаты?
Тоже
или
хотелось
все
узнать.
Или все только есть, местные у нас?
Есть? Может быть, есть коллеги, много. Может быть, другие музеи петуха или музей кур, я не знаю. Ну, какие-то
потому что у вас единственный вообще в мире, да?
Нет, я вас очень удивлю. Музей петуха единственный в мире музей петуха. Наш
вот
музей.
Угу.
Да, мы вообще просто вот на первом месте здесь. Есть какие-то маленькие, вот у нас в Угличе что-то есть, в Ивановской или в Вологодской области, но это на базе библиотеки, на базе детского сада что-то такое сделано для детишек. А вот так вот, как юрлицо, музей петуха, мы единственные в мире.
Угу. Про заграницу расскажите нам.
Заграничных петухов много, очень много, потому что у нас, как наши приезжают посетители, привозят свои какие-то подарки нам или какие-то поделки даже, да, очень интересные бывают. Также и за границы приезжают, у нас иностранных туристов бывает достаточно, и они тоже знают, что они поедут в петушки в музей петуха, они везут с собой что-нибудь интересненькое.
А откуда приезжают туристы еще?
И туристы у нас часто очень Германия, есть Италия достаточно много, Франция, Португалия, Испания, Америка у нас достаточно тоже часто, как ни странно, бывает, Канада, Китай, соответственно, ну, в общем-то, Мексика была. Да,
отовсюду, есть, отовсюду.
Да, отовсюду, практически да, то есть просто вот я вам назвала страны, которые чаще бывают.
Можно карту составлять.
Да, у нас, кстати, глобус есть в музее, на котором иголочками такими, с булавочками, знаете, шишечками отмечены места, откуда нам привозят подарки. И у нас есть глобус этот, в общем, весь в этих шишечках.
А сколько человек у вас работает?
Трое.
Три человека? Вот
на всю вот эту немаленькую экспозицию на расширение?
Вместе со мной. Ага. Трое вместе со мной, да.
Не тяжело?
Тяжело. Бывает тяжело, когда наплыв бывает, да, вот праздники.
А как вы пандемию пережили, когда все позакрывалось?
Ой, ну, тяжело, очень тяжело. Переживали именно за то, что посетителям все сидят по домам, что и музей закрыт. Мы же закрыты были до начала июля. Мы открылись, по-моему, 7 июля. прошлого года.
Ну да, как и все, получается.
Да, то есть очень было грустно в этом плане. Ну, мы здесь работали, вот я приезжала, делала просто, ну, такие документы там, то все. А народу, конечно, никого не было.
Напоследок расскажите какой-нибудь удивительный факт о петухе, которого мы с Марией точно не можем знать, не знаем.
Не знаете факт о петухе, например... Про что? Вот в каком направлении?
В любом, пожалуйста, потому что вы в любом случае вот нас
самые
удивите.
Самые неожиданные факты о петухах, которые вот вообще удивляют обычно.
Удивляют.
Елена Вячеславовна, давайте так. Давайте так. Скажем, за что вы любите эту птицу?
Ну, наверное, за то же, за что и основатель музея Корнилов, да, то, что птица-петух – это единственная птица. Вот вы знаете, вот ваш вопрос, он вот так вот у меня сейчас ответ дам. Птица-петух – настолько удивительная птица, она самая символичная в мире. То есть столько символов, как у петуха, ни у какой птицы, ни у какого животного больше нет. Символ солнца, символ огня, символ плодородия, хозяйственный символ, сторожевой символ, символ бдительности, символ достатки.
Елена Вячеславовна. Ну вот, сколько вы всего перечислили.
Обереговый, да, еще и символ.
Да, вот это вот, наверное, спасибо самое главное, вам. То, что может удивить любого
Елена
человека.
Елена Плеханова, который... директор музея
спасибо
петуха.
Вам, с праздником.
Спасибо.